начинаем? Да, конечно. Меня зовут Сергей, Сергей Викторович, мое отчество, Евдощенко, фамилия. Я родился в Москве, вырос в Краснодаре. Покаялся я в 15 лет, принял крещение в Краснодарской церкви. Евгений Семенович Разумов крестил меня. Я в 94-м году уехал в Соединенные Штаты, учился в семинарии, закончил там магистратуру по богословию и также по душепопечительству, или по-английски это называется counseling, особенно для тех, кто понимает английский. В 2002 году я вернулся в Россию, и сейчас уже 2 года в Краснодаре. Я член по местной церкви города Краснодара. Предмет, о котором я хотел бы говорить, это душепопечительство. И если у вас есть вопросы, а я буду очень благодарен, если вы будете писать вопросы, мне это поможет легче сориентироваться, может быть, на будущие сессии, наши часы, каким предметом, каким моментом больше уделять внимание. Итак, предмет душепопечительства. Душепопечительство. Я буду давать кое-какие факты, и поэтому, если у вас есть будет желание записывать, пожалуйста, я буду довольно быстро двигаться по материалу. Поэтому, пожалуйста, приготовьтесь, я даю вам 5-секундную готовность, и мы начинаем. Итак, душепопечительство. Перед тем, как мы будем говорить конкретно, что это, я хотел бы дать небольшую справку о том, в каком состоянии сегодня находится наше общество, общество, в котором мы живем в России, общество, в котором находится наша церковь, в котором находятся христиане, среди которых, общество, в котором мы живем. Можно, да, немножко статистику? Да. Итак, эта информация достоверная, кому нужны будут источники, можно потом у меня подойти и спросить. 60 тысяч самоубийств в год в России. Это 164 человека в день. Из этой суммы 8 тысяч детей самоубийства, 22 ребенка в день. 31 миллион россиян живет ниже черты бедности. Ниже черты бедности по российским стандартам. 31 миллион. 4 миллиона детей, 4 миллиона людей бездомные. 10 миллионов страдают от алкогольной зависимости. 200 тысяч человек умирают каждый год от алкоголя, от болезней, которые связаны с алкоголем, с алкогольной зависимостью. 10 миллионов или около 10 миллионов человек наркозависимые. В 2002 году в России умерло от наркотиков 1 200 000. Я подчеркиваю, только от наркотиков. 1 200 000. За последние 10 лет среди молодежи употребление наркотиков выросло в 10 раз. Среди детей в 42 раза употребление наркотиков выросло. 30% молодежи сегодня, это в США такая же статистика, 30%, пользуются или наркозависимые. 70% мужчин курят, 30% женщин. Среди детей 23% детей курят, 50% среди молодежи, среди студентов. 300 тысяч человек умирает в год от болезней, связанных с курением. Ну что, 6 тысяч детей заражены у нас СПИДом, 3,5 тысячи человек заражаются СПИДом каждый месяц. 3,5 тысячи. По семье, институт семьи, очень важно для нас особенно. 70% развод в семье, в России. Это первых браков, 60% вторичных браков, 74% среди этих браков. Итак, 71 брак, когда распадается, потом, когда вступает во второй брак, 60% среди вторичных браков. И, кстати, могу прокомментировать, что когда вступают во второй брак, это среди нехристианского населения, они обычно жалеют, 80 с лишним процентов жалеют о том, что мало работали над собой в первом браке, в котором развелись. Понятно, да? Вот такая статистика. И 74% разводов, когда вступают в третий раз в брак. Итак, цифра, которая более иллюстрирующая, это 800 тысяч семей распадается ежегодно. 800 тысяч семей распадается ежегодно. И эта цифра растет. Еще такая цифра очень важная. Уличных детей, как мы называем, беспризорников у нас 4 миллиона в стране. 720 тысяч детей находятся в детских домах. 5 миллионов детей, вот внимательно слушайтесь, 5 миллионов детей не посещают школы вообще. То есть дети не учатся. 33% детей рождаются вне брака. То есть вот родители, которые просто сожительствуют вместе. Каждый третий ребенок. 3 миллиона детей растут в семье, где только один родитель, то есть отец или мать. Вот так вот цифрами заваливаю, еще раз заканчиваю. 1 миллион человек, чуть больше, находится в тюрьмах. И такой яркий контраст еще. Продолжительность жизни мужчин 56 лет. Это Москва. 57-59. Это по России в целом. Продолжительность жизни женщин 72 года. Почему вот эти цифры, так вот, казалось бы, быстро я прочитал, они такие, как мы говорим, эмоционально заряженные, эти цифры, они немножко создают фон, в котором, фон общества, в котором мы живем. Общество, которое страдает, общество, которое не знает Бога, кто-то ищет Бога, и вот среди такого контекста находится Церковь Иисуса Христа. Мы знаем, я просто напомню несколько мест Священного Писания, чтобы не теряли время. Мы все их прекрасно знаем. Это что христиане являются солью этого мира, христиане являются светом. Очень нравится мне сравнение, что не может укрыться город, находящийся на вершине горы. Правильно, да? Вот мы живем в обществе, и если вы внимательно наблюдали за ситуацией, как Господь души подводит к вам, а те, которые вне церкви, не зная Бога, они все равно подходят и говорят, а как у вас вот по Библии, как у вас в церкви учат, а как это в христианстве, а как правильно? То есть не может укрыться город, находящийся на вершине горы. Люди к вам все равно будут идти, души будут к вам тянуться. Священное Писание называет нас царями и священниками, особым народом, живущим в этом мире. То есть мы представляем, как апостол Павел, увещеваем, как от самого Бога, представляем Христа здесь на земле для людей. Это наша миссия. И одно место, которое очень... Это День апостола 20, где апостол Павел называет служителей, а мы, как христиане, являемся служителями вообще в этом обществе, блюстители душ человеческих. То есть это царственное священство, это свет и соль. И Христос не зря сказал своим ученикам, вы дайте им есть, вы дайте им есть. Так вот, что мы даем людям, когда они к нам обращаются? Народ сегодня идет, как так называемым, особенно интересно, это в России сейчас переходный момент такой, психологам различным. И зная, будучи специалистом по душепопечительству и разбираясь в науке психологии, я немножко уже так столкнулся, посмотрел, что происходит в нашей стране. Очень много связано с оккультизмом. И поэтому, конечно же, мне это печально видеть. И удивительно, что эти, как говорится, скажем, офисы регистрируют, и люди работают, и народ обманывают, и духовно порабощают в темные силы. Конечно, ситуация в Соединенных Штатах совсем по-другому. Все это отслежено, программы должны быть аккредитованы. Просто так какие-то чародеи там, или колдуны абсолютно не имеют... никакой аккредитации, не могут добиться регистрации там, и так далее. То есть это не все так просто. Мошенничество аккредитировать в США, ну, скажем, невозможно. И говоря о душепопечительстве, я хотел бы подчеркнуть еще в нашей стране, после распада вот Советского Союза, что оттенок психологии у нас все равно остается советский, то есть атеистический. И, конечно же, если кто-то когда-нибудь будет у вас спрашивать, можно ли идти там к психологу или что-то, я уже вам как специалист, уже посмотревший, что происходит в нашей стране, я бы никогда вам не рекомендовал кого-то отправлять. Вот. Или к душепопечителю, который не является христианином. Это просто опасно, очень даже опасно. Выступая на конференции, вот совсем недавно, с которой я приехал, я говорил о лекции о травме насилия детей, о сексуальной травме детей. В конце лекции, в течение 5 минут, это была часовая лекция, я сказал о том, что христиане имеют у себя, того, что не имеет никакая наука в работе с людьми, в работе с душами. Я хотел бы, чтобы вы эти моменты отметили для себя, хотя мы их всех знаем прекрасно. Но это является тем моментом, который, если вы когда-нибудь встретите человека, который работает социологом, психологом, психиатром, там все были, наркологи сидели, психологи судебных экспертиз и так далее. Первое, я им сказал следующее, и хочу это передать также и вам, братья, что не будет у вас успешной работы с людьми, как бы вы это ни называли, терапией, или просто попечением с человеком, который пострадал, или жертва, как угодно. Не будет у вас никакого успеха, если вы не учтете духовный аспект личности. И самое первое, говорю, в вашем процессе работы с человеком должна быть молитва. Молитва, то есть как разговор с Богом. Что происходит? Человек, когда молится, он сортирует свои мысли, он называет вещи своими именами. Человек, молясь, слышит сам себя своими собственными ушами, свой собственный голос. Человек, молясь, осознает свое место, где он находится как человек. Человек, молясь, понимает, молясь Богу, с кем он имеет разговор, с кем он имеет диалог. Человек, молящийся, понимает свою зависимость и просит о помощи. Человек, молящийся, дает место Богу в своей жизни. Человека, молящегося, наполняет Дух Божий. Человек, молящийся, входит в присутствие Божье. Человека, молящегося, истинно молящегося, наполняет мир Божий, покой Божий, мудрость Божия. Или, как по-еврейски, мир Божий, шалом. То есть, что значит шалом? Это очень большое такое слово, я сделал небольшое теологическое отступление. Шалом – это не просто отсутствие войны, то есть мир, мир, мир. Это не просто отсутствие какого-то даже конфликта. Шалом – не просто покой. Шалом – это гармония внутреннего состояния. Шалом – это целостность, или как по-английски называется конгруентность, конгруенси, конгруентность. Итак, молитва – это первое преимущество. Второе – Священное Писание. Я говорил, что книга «Псалтырь» – это эмоциональные переживания, настолько ярко выражены, когда человек обращается к Богу и переживает. Книга «Притч», книга «Экклесиаста», книга «Иова». Не может человек успешно пройти душепопечительство, если он не задумывается о смысле, во-первых, кто он, зачем он здесь, о смысле жизни, о смысле всего происходящего. Как мы говорим по-английски, existential, экзистенциональный подход, то есть философский подход, взгляд на существующее, на смысл и значение всего происходящего, живого и неживого. Библия дает это. В Библии также находится множество жизненных исторических примеров. Человек, читая, может сравнивать то, что происходит у него, с примерами, которые описаны в Писании, и происходит внутреннее духовное преображение. Человек научается новым образом, методом жизни, поведению и так далее. То есть Библия – наше второе преимущество. Церковь. Церковь. Опять же, в контексте того, что человек не может успешно пройти терапию. Вот, например, я ездил, когда в Беслане произошел теракт, работали с детьми разные психологи христианские, и я делал супервизию, то есть я беседовал с ними, помогал им, как работать. Один из моментов, тоже мы все это проходили, церковь. Нельзя добиться успешного восстановления после травмы, после тяжелого какого-то переживания, потери, трагедии, если не учесть молитва, Библия, третья церковь. Это где духовная семья, семья Божья, это где живая живой динамичный организм, тело Христа, как мы говорим, виноградная лоза, через тело, которое протекает жизнь, жизнь, которую дает Дух Святой, там, где поддержка, там, где каждый член, взаимодействуя друг с другом, поддерживает. Без церкви духовное восстановление, исцеление, лечение, как угодно, не может быть. Просто не может. Следующее – это причастие, преломление, хлебопреломление. Очень важно. Конечно, когда я этот момент сказал на конференции, то один психиатр, который вот так вот сидел, он говорит: «Каким образом причастие?» Я говорю: «Внимание, пожалуйста, каким образом?» Приобщение к его телу. Например, жертва насилия, человек, который, например, девушка, которая пережила насилие, или женщина, считая себя после этого грязной, недостойной, очень много такого саморазрушительного поведения, самобичевания и так далее. И вдруг, допустим, если это христианка, там, член церкви или участвуя в хлебопреломлении, что происходит с душой человека? Что происходит? Приобщение к смерти Христа, к замещающей его смерти, к его воскресению, к его новой жизни. Приобщение к чистому, святому телу и крови Иисуса Христа. И я говорю, вы должны это понимать. Вот. То есть становится одно целое с церковью, одно целое в теле, одно целое с телом Иисуса Христа. Очень важно. Но я не буду вдаваться во все подробности, кто может участвовать в вечере, это вы все понимаете.
Если они должны стать христианами сначала.
Ну, я там не стал давать критерии, кто может участвовать, кто не может участвовать. Я просто говорил, что вот так. И если, я говорю, у вас придут на сессию, допустим, к примеру, христиане, которые говорят: вот мы христиане, я не буду вам доказывать. Я говорю, вы им это обязательно скажите, вы должны это сказать. Ну, так, в общем, я уже не стал говорить все наше учение. Вот, потому что это не было просто даже времени. Но сам смысл, саму суть. Служение, еще преимущество какое? Служение елея помазания, когда мы призываем имя Господне, как в Иакова 5 главе написано: кто болен из вас, призовите служителей. То есть молитва над больным, служители, молитва праведника, молитва с помазанием во имя Господне, исповедание и так далее. Служение елея помазания имеет прикосновение к душе человека. И последнее, я этого не говорил, но я это... нет, не последнее, еще два. Предпоследнее. Преимущество понимания природы человека. То есть, когда работают психологи, социологи вне религиозной сферы, все настолько относительно, что никто прямо не знает, где черное, где белое. Это пока их обычно не коснется лично. Это сразу все понятно становится. Но о чем я говорю? Преимущество понимания природы человека. То есть грех. Он четко и ясно описан. Есть искушение, мы это понимаем. И поэтому мы понимаем, что есть новая природа человека, есть ветхая природа человека, есть духовный рост человека, есть благодать. И преимущество понимания природы человека, как описывает Библия, это преимущество в процессе работы с душой человека. И последнее, что человек, который проходит через душопечительство, на что мы также обращаем внимание, это личные отношения этого человека с Богом. То есть, имеет ли человек общение с Богом реально? Не просто прочитал Библию, вот как это мы рассуждали вот вчера с братьями. Прочитал, вроде все понял, а смотришь, а внутри не соединился. Как-то вроде и нету такого вот отпечатка, чтобы душа преобразилась, чтобы какое-то было питание. Вроде умом понял, вроде что-то было, а вот как-то раз и... Нет, не такое. Вот когда общение, когда идет наполнение смыслом, духом, наполнение всего внутреннего человека. Есть ли хождение, исполнение этого слова? Есть ли служение? Есть ли понимание цели, смысла? Понимание воли Бога в жизни этого человека лично? То есть личное отношение с Богом, личное откровение. Да, Господи, вот иду исполнить волю Твою. Твою, которую Ты мне открываешь через Писание. Есть ли личное отношение? Если есть, будет успех в работе душепопечительства. Если у человека отношений личных с Богом нет, или человек вообще не понимает, о чем ты, я просто хожу в церковь, просто читаю Библию 10 минут, там, может быть, когда-нибудь через день, ну, что-то так вот, на каких-то там появляясь массовых мероприятиях. Нет, вот в таком положении обрядовом в работе душепопечительства с такой душой, если нет у души личных отношений с Богом, успеха не будет. Вы можете иметь, как мы говорим в России, 7 пядей во лбу, да, и быть самым примерным христианином, но если у попекаемого не будет личных отношений с Богом, все будет напрасно. То есть нужно настраивать этот аспект. Так. Итак. Не обязательно по возрастающей, нет. Это просто в таком порядке я их написал. Итак, я просто сейчас назову их. Преимущества христианского душепопечительства в сравнении с любым светским душепопечительством, или как это называется, психотерапией и так далее. Это молитва, это наличие Библии, Священного Писания, использование ее, это церковь, это хлебопреломление, это служение елея помазания, это понимание истины. А вы не записали? Я просто повторяюсь, да. Да. Значит, молитва, Библия, церковь, причастие, служение или помазание, понимание истинной природы человека, то есть новая природа, старая, грех, и личные отношения с Богом. Так. Следующее. Что такое душепопечительство? И Николай Степанович попросил, чтобы это было в контексте любого как бы члена церкви, чтобы можно было бы применять, да? И я вначале хотел бы сказать, что душепопечительство не является. Например, в чем отличие душепопечительства и ученичества? Да? Вот, казалось бы, часто эти термины могут вместе использовать. И вот где вот разграничить? Да-да, пожалуйста.
Тут вот что. Да. Часто под словом душепопечитель понимают служителя.
Угу. Да-да-да.
Не всегда это так. Угу. И мы здесь не служители. Вот это с учетом.
Да-да-да-да. То есть, конечно же, душепопечительством это такое объемное слово, заботой о душе, о душах занимается служитель. И он является священнослужителем, то есть там есть священнодействие, которое просто члены церкви ну, не имеют права и не делают. Вот. А ответственность возложена на служителя, заботиться о душах. И я потом поясню, мы в плане беседы, вы увидите, в чем разница. И пасторское душепопечительство будет иметь все элементы, о которых мы будем говорить. В общем душепопечительстве. Итак, давайте я определю вначале вам ученичество быстро, и вы сразу почувствуете, что осталось. Итак, например, если мы говорим об ученичестве, о чем мы говорим? Это, скорее всего, что идет наставление в вере. Обычно по каким темам? Я быстро перечислю, вы можете записать. Нормально же будет, да? Вот. Например, это не подготовка к крещению. Улавливаете смысл, да? Это не подготовка к крещению. Подготовка к крещению идет базовый. Что такое Библия? Там, что такое церковь? Это базовый, совсем вводный курс. Ученичество – это когда уже человек молодой или молодая член церкви, независимо от возраста, духовно, новорожденный. Итак, что мы им обычно преподаем? Как изучать Библию? Как ее читать и изучать? Обязательно. Человек должен питаться словом. Это ученичество. Да. Например, вторая тема. Как свидетельствовать окружающим о Христе? Правильно? Это мы вначале мы говорили, может быть, вы должны говорить о Христе, а теперь мы учим, как это делать. Третья тема. Как найти свои духовные дары? Вот обычно духовный дар – кажется, Дух Святой дает несколько даров, у нас также учатся, как один, два, три такие яркие, и потом уже несколько уже такие вспомогающие. То есть такой, как пучок небольшой. Вот, скажем, три-четыре, которые явные. Вот, например, там дар учительства, дар администратора или организатора, дар управления. И вот уже похоже на Николая Степановича. Ну, правильно, да, Николай Степанович? Ну да, хорошо. Ну все, все сделали. Вот. Но похоже на меня точно. Как найти, определить свое служение? Или следующая тема, что такое и как вести духовную брань? Что такое духовная война, например? Нет, это ученичество. Да, просто перечислю темы. Что такое духовный рост, как духовно расти? Это все, допустим, ученичество идет, не душепопечительство. Как правильно, как нужно молиться, когда, какие есть там разные виды молитв, допустим, как слышать голос Духа Святого и видеть Его работу в своей жизни, как жить под водительством Духа Святого не успеваешь? Как узнать волю Божью в своей жизни? Как жить по воле Божьей? Допустим, тема проявления плодов Духа, темы посвящения, жертвенности. И вот как тема вот, будет план спасения или история церкви и так далее, и так далее, и так далее. Вот, допустим, тема ученичества. То есть идет научение, наставление, то есть подача информации. Формируем человека, пожалуйста.
Как жить по Духу Святому, как жить по воле Божьей? Это раз и вторичь.
Ну, мы потом поговорим. Давайте отдельно, может быть, чтобы нам не уклоняться в другую тему. Итак, в душепопечительстве, конечно же, есть элементы ученичества, вот о которых мы говорили. Вот внимательно, вот ключевой вопрос, да? Мы определили темы ученичества, о чем мы там говорим и так далее. В душепопечительстве всегда присутствуют элементы ученичества. Но душепопечительство отличается, это как накладка, да? От самого процесса ученичества. Итак, душепопечительство, я предлагаю вам вот такое определение, и будет у меня лучше, я предложу другие. Но такое самое короткое определение я диктую следующее. Душепопечительство – это умение, это обязательно умение определить, умение определить и оказать необходимое участие или, я написал в скобочках, содействие. В жизни, формировании и росте внутреннего человека. В жизни, формировании и росте внутреннего человека. То есть есть две основных вещи. Два основных момента. То есть умение определить то, что необходимо сделать, и умение оказать содействие или участие в жизни, формировании и в росте внутреннего человека. Устраивает определение, Николай Семенович? Пойдет. Хорошо. Итак, мы говорим, что душепопечительство происходит у нас в двух направлениях. Первое, когда происходит в мире, души к нам идут, мы с ними работаем. Ответственность на нас какая возлагается? Что когда человек обращается к нам за какой-то помощью, за каким-то советом, мы пытаемся вникнуть, определить, что происходит, как мы говорим, поставить диагноз свой духовный в происходящем в жизни человека, в его или в ее ситуации. Потом определить, что необходимо сделать, какое участие, какое содействие оказать в формировании или в духовном росте внутреннего этого человека, внутреннем мире этого человека. Я здесь уточнение внесу. Понимаю, что те люди, которые находятся в мире, они духовно не возрожденные. Это само собой разумеется. Но тот момент, который я хочу, чтобы вы обратили внимание, это как есть такая у нас фраза, да, что человек может быть недалеко от Царствия Божия. Да, вот такое состояние. Вот чувствуется, бывает, вот, я не буду называть имени, поскольку запись идет. Вот бывает, приходят души в церковь, там молодые или какие. И вот ты беседуешь с ними, и они уже начинают расспрашивать, а что такое покаяние? А нужно ли исповедовать все грехи, когда выходишь к кафедре каяться? Или как у вас принято? И вот уже создается впечатление, чувство, что все, вот эта душа скоро-скоро покается. Задает прямые вопросы. Интересующиеся вопросы о покаянии, а что такое крещение, а как это, а что это. И вот отвечаешь на запросы. И душепопечительство, которое второй момент, это значит, с теми, которые приближаются к церкви, это внутри церкви. То есть, когда мы находимся как члены церкви и создаем внутри нашей церкви какую? Дружелюбную, гостеприимную, духовную, семейную, не только атмосферу, но и жизнь, созидательную. взаимоскрепляющую, как в Ефесянах написано, где каждый член чувствует, что он приращается к телу Христа, к жизни Иисуса Христа через Его Церковь. И те глаголы, которые мы часто встречаем в Священном Писании, это будут следующие, что «любите друг друга». Вот везде, где написано, например, «друг друга», у кого есть компьютер, можно прямо поставить «друг друга», «Новый Завет», «поиск», и пусть он вам выдаст все глаголы. И некоторые из глаголов, которые я выписал, «любите друг друга», «носите бремена», «вдохновляйте», «ободряйте», «поддерживайте», «жертва общительности», «научайте», «исправляйте», «обличайте», ну и так далее. То есть это все, что входит в моменты, в элементы душепопечительства, забота о душах. Итак, душепопечительство, наверное, самый лучший попечитель, это будет по-гречески слово «параклит», это Дух Святой, то есть тот, который находится с тобой рядом. Вот такая вот самая лучшая картинка, наверное, душепопечителя будет. Это тот, который тебя рядом за руку держит. Тот, который стоит с тобой на одном уровне, знает, где ты, знает, кто ты, знает, что происходит, и он с тобой, и он готов с тобой сделать, пройти определенный отрезок жизни и помочь тебе, поддержать тебя, вдохновить тебя, направить, ободрить, где-то от чего-то защитить и так далее. Итак, внутри церкви, на уровне членов церкви, обычно что происходит? Более зрелые, более опытные, или, как мы говорим, сильные, такие уже со стажем члены церкви могут и должны обращать внимание на недавно пришедших в церковь, тех, которые приближаются к церкви, и обращать внимание, каким образом можно послужить, проявить заботу о душе человека, проявить попечение. Потому что это нас и отличает, церковь от организации. Отличает именно это, забота о душах, душепопечительство на уровне членов церкви, от простого общества. Именно это создает духовную Божью семью, организм. Итак, кто является кандидатами? Я сказал, новые, допустим, вновь пришедшие. Члены церкви, которые переживают трудные ситуации жизненные, кризисные ситуации, например, смерть, тяжелая болезнь, допустим, там потеря работы и так далее. Жизненные ситуации, как мы называем, переходные, где-то переезд или там купли-продажи, например, дома или квартиры. Это тоже трудные ситуации, очень стрессовые. Это все кандидаты для душепопечительства. То есть они не будут ходить по церкви и говорить, пожалуйста, вот я нуждаюсь в душепопечении, пожалуйста, обратите на меня внимание. Но, может быть, их внешний вид, может быть, то, что вы знаете, что это происходит в их жизни, должно уже нас, как братьев и сестер, как членов церкви, побудить к тому, чтобы оказать попечение о душе, которая в трудной, кризисной, переходной, адаптационной, то есть, когда человек на новом месте приспосабливается, адаптация происходит. Это очень высокострессовая ситуация. Человеку нужно сориентироваться. А ну-ка, например, кто-то сейчас приехал вот из братьев, да, из 12 человек с Америки. Допустим, вы не были в России лет 10. И вдруг раз сразу в России, и вам никто не скажет, что здесь, как, ни цены, ни культуру, ни какие-то вам. Можно же и в опасность попасть, правильно? Да? То есть нужно попечение, определение. Люди, которые ищут какое-то, может быть, определение в церкви. Если мы видим, что молодой или молодая член церкви пытается найти свое служение, обязательно нужно оказать попечение, проявить внимание, побеседовать, вникнуть, чтобы человек мог найти свое определение, место в церкви. Это тоже кандидат на душепопечительскую беседу или контакт душепопечительский. Кто же еще может быть кандидатом? Это очень важно, особенно если мы выросли в христианских семьях, если мы выросли в благополучных семьях, как это говорится в мире, если мы выросли, как где у нас и дедушки, и бабушки были христианами, или как минимум родители были христианами, и у нас вот братья и сестры, и все так прекрасно, и так много, и все члены церкви, или почти все, и все так мирно, и мы забываем про ту статистику, которую я вам прочитал, да? А вот. То кандидатами являются те, которые пришли, как мы говорим, с неблагополучных семей, когда, может быть, новый член церкви, Вот душа только покаялась, потом, может быть, через полгода, там, год приняла крещение, приходит в церковь и слышит с кафедры: вот мы семья, мы одна семья, мы должны жить как одна семья, мы должны любить друг друга, мы должны поддерживать друг друга. А человек сидит и думает: а что такое семья? Я вырос, там, например, с бабушкой, или кто-нибудь скажет: а я вырос только с мамой. Я не знаю, что такое семья, я на алкоголиком была. И мы должны любить друг друга, а человек сидит и думает: а я не знаю, что такое любовь. Ну вот, ты же понимаешь, раз, два, три, пять, а это все на уровне теории. На уровне, если общей массы, человеку это очень трудно прочувствовать и понять. Вот здесь душепопечитель должен проявить свое участие, потому что только на контакте один, а там лицом к лицу, где можно подробненько объяснить, дать человеку прочувствовать, понять, вникнуть один на один, ответить на вопросы. Это как ключик подобрать к замку и потом сделать поворот, чтобы человек понял. Вот такая вот картинка может быть. Вот кандидат. То есть кандидат из неблагополучных семей, даже если они члены церкви, это еще не значит, что они все понимают, о чем идет речь, и что для них все ясно. Я уже не говорю о тех категориях, которые Писание ярко выделяет. Это сироты и вдовы. Люди, которые пережили в своей жизни, может быть, будучи не христианами, трудные кризисные ситуации, какие-то стрессовые, особенно у нас на Кавказе, если где-то они пережили военные кризисные ситуации. И люди, которые сформировались, я подчеркиваю, сформировались в неблагополучных семьях или в тяжелых регионах нашей страны, в трудных жизненных обстоятельствах, особенно где они жили. Что, как это может на них повлиять? Это люди могут быть либо очень стеснительными. Вот я помню, у нас как-то было рассуждение среди братьев. И вот так вот говорят: ну понимаете, ну этот человек такой стеснительный, ну прям, ну... Ну вот будет голодный, и хлеба не будет, и член церкви, и никому не скажет. И мы говорим: ну как не скажет, ну мы же семья. Ну, мы один раз, допустим, узнали, помогли, а другой раз не узнали, так что ж теперь он как не скажет. Ну, вот такой стеснительный. Ну, вот душепопечитель должен прийти и начать работать. Потому что это не так, как должно быть по Писанию. Или человек, например, конфликтный. Особенно те, которые прожили через ситуации насилия, физического, эмоционального или политического, как у нас в России. Эти люди вырастают конфликтными. Что-то, какое-то давление было оказано на человека, какая-то кризисная ситуация, человек не выдержал, и у него происходит внутренний какой-то срыв и конфликт, все. Очень часто я это вижу, происходит. То есть, вот кандидат для душепопечительства, значит, нужно беседовать с человеком, что происходит, потому что человек срывается на уровне как бы автоматической реакции и уже не видит. А церковь должна тут прийти к человеку и сказать: а вот знаешь, вот мы вот так вот рассуждали, мы вот так вот говорили, но так уже один на один душепопечитель должен сделать. А ты представляешь, а вот там и там и там ты потерял контроль над тем, что происходило, возмутился более, чем ситуация вообще располагала к этому. Это даже ненормальная, может быть, реакция в данной ситуации. И потом пошло возмущение, может быть, раздражение или гнев и так далее, и не мог остановиться, и все... И бывают такие у нас братские. Вот. Бывают. Братья, будем честными, бывают. Вот. Это тоже кандидаты для душепопечительства. Мы знаем, что это есть, имеет место. Итак, ну как, скажем, мы понимаем, о чем мы сейчас говорим, да? И кто является кандидатами для душепопечительства, и кто должен это делать. Вот эти как бы три момента ясны? Или я всех утомил, усыпил? Нормально? Да, можно посмотреть вопрос? Мы же через 5 минут заканчиваем, да? Контакт душепопечителя один на один или, возможно, группа, они помогают друг другу. Я не понимаю, о чем речь.
Я объясню. Да. Контакт только один на один или можно группой вести попечение?
Ага. Но если...
Один группа. Нет, или группа душепопечителей, или... Ну, угу. Так, так можно.
Ну, конечно, здесь какой момент? Лучше один на один, потому что... Ну, я буду говорить свое мнение, Николай Степанович, если что-то не так, вы поправляете меня. Лучше один на один. Почему? Поставьте себя на место этого человека. Что-то произошло, и вдруг собираются двое или трое со мной беседовать. Что происходит моментом? Я уже автоматически немножко съеживаюсь, я немножко напрягаюсь сразу. Маленькая оборонительность, уже оправдание, уже арсенал извинений, почему что произошло, и небольшой арсенал обвинений, что и вы тоже виноваты все. Ну, я хорошо нарисовал картину так, достаточно творческой, да? Поэтому лучше один на один.
Да. Если вы как-то душепопечите, вот одного, второго вы имеете, третьего, у вас какая-то группа.
Угу.
Вот. И эта группа, в общем-то, не против, чтобы вы ее как-то, ну, друг с другом они бы поделились.
Угу.
Вот. И потом входит в эту группу еще один новый член. Вот, вот в таком плане я хотел спросить.
Угу. А существует вообще два формата групп, или даже может быть больше, чем два, но как минимум два. Есть, называются открытые группы и закрытые группы, по-английски open groups and closed groups. То есть открытая группа – это когда, это в церквах очень часто в Америке имеет место. Открытая группа – это когда люди приходят, определенная программа идет, например, там, духовный, церковный, да, беседуют, знакомятся, как группа поддержки, она открытая. Ходит, например, 10 человек, там, через 2-3 месяца 2 человека решило больше не ходить, а другие 2-3 человека пришли, и это открытая группа. А есть группы закрытого формата, когда очень важно, чтобы человек от начала до конца пробыл, и если кто-то приходит в середине, то он не может понять, о чем была речь до этого, и как, и почему эта группа приходит к таким выводам, к концу. И то есть, как иностранец получается. Вот. И это, конечно, все зависит от тематики, от ведущего и так далее. Поэтому и так может быть. Вот. Угу. Так. Вы не могли бы практически объяснить, как раскрепостить стеснительного человека, чтобы ему помочь? Стеснительного человека. Но здесь нужно будет больше. Во-первых, нужно будет определить сразу, во-первых, это мужчина или женщина, возраст. Потом нужно будет определить духовный возраст человека. Вот. Это очень важно, чтобы потом сказать так, а что как. Но в общем, вопрос стеснительного человека, как бы одно из направлений нужно будет проверить, это, конечно же, семья. Если это взрослый человек, то как было в семье, где нужды этого человека, где он рос или она росла, особенно ребенок, подросток или уже в молодом возрасте, просто игнорировались, где ребенка за это стыдили, унижали. Понятно, да? И вот так вот формируется у человека стеснительность. То есть человек растет и думает, мне здесь места нет. На нужды свои элементарные я права не имею. Вот. Этот мир не для меня, потому что родители психологически и духовно так вот задавили человека, ребенка. И потом он вырастает и стеснительный, и это все влияет потом на выбор профессии, на выбор служения и так далее. Это достаточно? Да?
Вопрос.
Достаточно.
Да. А Давид, семья его... Отец и мать оставили меня, братья его не признавали, а вырос каким? Путь.
Да. Значит, здесь какая ситуация? Конечно же, две одинаковых реакции не может быть. Почему? Потому что два одинаковых человека нет на земле. Или есть? Вот. Поэтому у каждого реакция человека будет сугубо индивидуально. И один человек отреагирует вот так, как Моисей там, или Давид, или еще кто-то. Да. А другие отреагируют совсем по-другому. И здесь нам нужно иметь мудрость, молитвенный подход и откровение. Если мы видим, что этот человек явно не Давид, и он уже 10 лет не Давид, и уже 20 лет не Давид, то нам нужно применять подход как душепопечителя. Душепопечительский подход. Один на один вникнуть со всеми пунктами, которые мы говорили, уделить личное внимание, индивидуальное внимание, а потом уже каким образом, по стадиям, и что в этот процесс входит, я вам попозже, не сейчас, но завтра расскажу. Как долго, в среднем, в скобочках, душепопечитель заботится или печется о душе, чтобы душа выросла и сама стала учить и заботиться, наверное, о других, да? Вот. Как долго в среднем душепопечитель? Ну, вы должны сами, значит, это чувствовать, определять. Божье водительство – это однозначно. Духа Святого и откровение в работе с человеком должно иметь первостепенное значение. Как долго? А в зависимости от того, какая проблема или какой вопрос решается. Может быть, 2-3 беседы или одной беседы может хватить, понимаете, да? А может быть, не один месяц потребуется. Но это не значит, что вы встречаетесь с человеком каждый день. Может быть, вы встречаетесь, помогаете душе какой-то пройти какой-то трудный отрезок жизни, скажем, 3 года, но раз в 2 месяца. Понимаете, о чем я говорю, да? Уловили смысл? Бывает же, вот друзья приезжают и говорят, а вот так и так, слушай, как у тебя вот в этой обстановке? Вот я был у тебя год назад, вот ты мне рассказал, а теперь как? Человек раз поддержку, как батарейка, и вкачал. Понимаете, о чем речь, да? Поддержка. У всех мобильные телефоны есть, все понимают, о чем речь, да? Когда батарейка, подзарядка. И поэтому как долго? Но я вам скажу так, вот по науке, если смерть близкого родственника, от 2 до 5 лет идет процесс горевания. Жертва насилия жестокого от 2 до 5 до 7 лет последствия идут. Жестокого насилия. Например, клиническая депрессия, когда у человека и внутренний химический дисбаланс в организме, из-за этого идет сбой настроения внутреннего и так далее. И уже это в поведении, и уже это в привычках. И человека просто нужно, знаете что, воскрешать уже. Вот с таким человеком нужно от 6 месяцев только результаты появляются, до 2 лет. Но это тяжелые случаи, не относящиеся... А?
Сергей, депрессия чаще... Человек может выйти с помощью душепопечителя или с помощью химии. Чаще выходит из состояния депрессии.
Или с помощью лекарств. Без душепопечителя он никогда не выйдет. Это 100%. Это 100%. Никогда не выйдет. По науке, как вот преподают лекарства, предписывают очень осторожно, это очень долго. Душепопечитель занимается с человеком, уже профессионал, допустим, если мы говорим на Западе, там, в Германии или в Америке или в западных странах. И когда он видит, что ну все попробовали, все, ну уже не знают, уже, допустим, год занимается с человеком, уже 1.5, он не выходит. Приходит, жизни нет, жить не хочется. Он как вот лежачий, как расслабленный, духовный и психологический. И никакая мера не помогает. Тогда человек берет и делает, специалист, ему направление сходить к клиническому психологу, пройти аттестацию, сдать необходимые анализы и попробовать там вот такусенький маленький кусочек какой-то таблеточки, совсем маленький, который стабилизирует обмен нейронов в его мозге. И вдруг человек выпивает эту таблеточку, приходит и говорит, все нормально, все прекрасно. Он говорит, подожди, дорогой, подожди. Сейчас мы продолжаем работу. Продолжают работать. Потом берут эту дозу, уменьшают и стараются свести опять практически до нуля. Если сведя дозу опять до нуля, человек опять впадает в то же состояние клинической депрессии, тогда чуть-чуть ее повышают и смотрят, где же этот человек остается. Вот в таком вот. Это такой процесс поиска. Но никогда не приписывают медикаменты, абы лишь бы с ним не заниматься. Это считается неэтично, непрофессионально и преступление. Но уж, конечно же, и нам, как христианам, если христианское душепопечительство, это ну, вообще недопустимо. Так вот, как долго в среднем душепопечитель печется, заботится о душе, а душа вам сама скажет. Опасность в душепопечении заключается в том, какой бы оно ни было, в церкви ли или профессионально, это в том, чтобы не сделать человека зависимым от себя. Понятно, да? Не сделать человека зависимым от себя. Вот я ресурс, вот я тут чуть ли не все ответы знаю, источники, я твой положительный заряд, Господь через меня работает, и вот это неправильная позиция. Человек должен внутрь своего мира смотреть, через все те преимущества христианского душепопечительства, о которых мы говорили, выстраивать отношения с Богом, вот, духовно оздоровиться, окрепнуть. И успех будет в том, что если человек стоит твердо на своих ногах, сам понимает, что происходит, оценивает, приписывает себе, ориентируется, делает правильные выводы, правильное применение, и, как говорится, научился ходить, все, вы сделали прекрасную работу. Пусть она была маленькая, может, это была одна или там 10 бесед, но вы это почувствуете. Если человек начал привязываться к вам после долгих-долгих-долгих бесед, то нужно на это обратить внимание и поработать над тем, чтобы человек мог укрепиться во внутреннем своем человеке и не впасть в зависимость. Хотя, если нарисовать... Наверное, нужно на этом заканчивать, да? Если нарисовать процесс душепопечительства, то это очень важное графическое изображение будет следующее. Вначале человек, попадая в процесс душепопечительства, и он раскрывается, или она, история, там, жизнь рассказывает. И назовем так, как бы человек рассыпается, открывает свою рану, боль. И человек испытывает даже какую-то беспомощность, и вдруг ему становится еще хуже, чем было. Уловили смысл, да? И он думает, зачем я пришел к тебе, все это рассказал или рассказала? Мне легче было до этого, а теперь я еще боюсь, ты кому-нибудь расскажешь. Или еще что-нибудь, а вдруг меня не поймут. И вот это нормально. И это предупреждают, и нужно всегда предупредить душепопекаемого, что когда мы начнем работать, в первый момент станет хуже. Потом мы поработаем, скажем, на дне, и будет постепенно, 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 постепенно становиться лучше. Не искусственно, а именно работать. А любая хорошая, качественная работа – это последовательное, постепенное продвижение в паре с Господом, со всеми моментами, о которых мы говорили. Все. Наверное, на этом все, да, Господь?
Одну минутку можно, да?
Да, да, да.
То есть, братья, я вот просто дополню, сейчас закончится этот урок. Вот люди приходят в церковь, и бывает в скорости уходят. Он пришел, походил немножко и ушел. Почему? Потому что рядом не оказалось душепопечитель. Если человек пришел в церковь, и рядом не оказалось того, кто станет рядом, он бывает уходит. Есть люди, которые любят так. Он пришел в церковь, ко мне не подходи, если к нему кто-то подойдет, он комплексуется еще больше. А если такие, пришел, а потом встречает меня и говорит, я у вас был, ко мне даже никто не подошел, что ж у вас там за такие верующие? Вот так вот бывает. Я понимаю, братья, так, что вот молоденький человек, новый член церкви или еще прихожанин, это как саженец, который посадили, и он еще не окрепший, да? Какие могут быть проблемы у этого саженца? Буря, ветер, и этот саженец лег. От сильного ветра он лег. Чтобы он не лег, что надо сделать? Рядом забить колышек и привязать к этому колышку. Вот колышек – это тот душепопечитель, который стал рядом. Какие еще могут быть проблемы у саженца? Коза подошла и ободрала кору, и дерево засохло. Чтобы коза не подошла и не ободрала кору, что надо сделать? Заборчик поставить. Я даже, знаете, видел, вот так деревцо металлическое сетки открутили, раз, и все, уже коза раз, она уже не может. Вот этот заборчик вокруг саженца, это группа душепопечителей, которые охраняют его от всяких вредных влияний. А когда дерево выросло, уже дубы видели здесь внизу, уже не страшно ни козлы, ни бури не страшны. Они уже четко, твердо стоят. Уже все. Вот насколько важно служение душепопечителей.
Все, Данил Господь, а...
Вопросы есть у вас?
Да. Это не получится, как в православной церкви священник закрывает Бога своей личностью. Вот нет, у меня вот этот вопрос.
Это не получится. Когда Саул шел в Дамаск, и Бог с ним повстречался, да? Сам попытался пристать к кому, когда стал христианином? Пристать к апостолам. Трудно получается. Апостол от него вот так вот раз, ну, знаю, что он гонитель церкви. Нашелся Варнава, который его пригрел, привел к апостолам, рассказал все.
А потом случилось, что Саул оказался в Тарсе. Варнава пошел в Тарс, нашел опять Саула, привел в Антиохию, и Саул сделался апостолом Павлом. Если бы не оказалось рядом Варнавы, то так бы он Саулом мог остаться. Вот в чем суть вопроса.
Ну и, конечно же, самые лучшие примеры душепопечительства, такого особенно краткосрочного, как это часто говорится, ориентированный на цель. Как мы говорим, short-term goal-oriented по-английски, да? Это беседы Христа с людьми, с самарянкой у колодца, да, беседы, с Никодимом. Это они там занимают маленький абзац какой-то, да? А вот почитать внимательно и посмотреть не просто информацию, кто с кем встретился, кто что сказал, а прочитать со смыслом и почувствовать, а каким интересно тоном, а как это было сказано, а как это было интересно воспринято, а как человек-слушатель пережил эту фразу, а что он сказал, а что происходило во внутреннем мире этого человека. Вот я готовился, вчера взял, специально еще перечитал, и предлагаю вам, вот прочитайте внимательно дома беседу Иисуса Христа с самарянкой у колодца. Ну, почитайте. Посмотрите, как эмоционально, внутренне, в переживаниях она формируется, и как Христос, предлагая ей наводящие вопросы, как он эту душу ведет, к какой цели он ее ведет. Четко попекал, заботился об этой душе. Вот посмотрите, обратите внимание. Все, спасибо. Помолитесь, да?